В эфире программа «Восток с вами». Я нахожусь в Сергиевом Посаде, в Троице Сергиевой Лавре. Гость программы – заслуженный профессор Московской Духовной Академии Алексей Осипов. Алексей Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте. Так я гость?
Да, гость моей программы. Спасибо большое, что пришли и уделили свое время. А первый вопрос, можно сказать, от моей духовной матери. Я ее так называю «вторая мать». Что такое тщеславие и как с ним бороться?
У Исаака Сирина, это одного из, я бы сказал, величайших подвижников православной церкви 7-го столетия, да, есть такая фраза: «Прежде всех страстей – самолюбие». То есть «прежде» в данном случае подразумевается под этими словами, то есть главное, она с нее начинается. Она, если хочешь, является источником очень многих других страстей. Так вот, тщеславие как раз является одной из, может быть, первых страстей, которые возникают на почве этого самолюбия. Ну, естественно, когда человек влюблен в себя, как это сейчас пропагандируется, к великому сожалению, некоторыми психологами, то, естественно, из этого самолюбия возникает и тщеславие. Но я же, если люблю себя, я уверен, почему люблю себя?
Да.
Потому что я очень хорош. В каком отношении? В каком? Ну, тут невольно вспоминается Гоголь. Николай Васильевич, который, правда, однажды сказал, ну, не знаю, в какой степени это почтительный, ну, очень, ну, скользко, по крайней мере, он говорил о женщине, сказал, есть дамы просто хорошие, а есть прекрасные. А есть дамы прекрасные во всех отношениях. Вот. Так и в данном случае тоже. Самолюбие как раз порождает у человека и вот это чувство самовлюбленности и тщеславия. А отсюда порождает и многое другое. А что еще?
А есть ли лекарство от этого тщеславия или нет?
Вот я об этом хочу сказать. Что порождает, когда вдруг, вопреки моему убеждению, насколько я хорош, и вдруг я слышу со стороны, что я не хорош, о боже мой, как это можно перенести? Это просто невозможно. Это просто тот человек, который это говорит, он просто не понимает, наверное, насколько я хорош. Борьба с этой страстью и начинается с того, чтобы бороться от того чувства гнева, которое возникает у меня, когда задевают мое самолюбие. Но как это с этим можно бороться? Если нет Бога, я не знаю, как бороться. Если есть Бог, если есть Христос,
в центре,
который, да, научитесь от меня, я как кроток, поскольку я кроток и смирен сердцем, тогда я понимаю, да, ради Христа, в Которого я верю, и Который действительно является моим Богом и Спасителем, да, я понимаю, надо бороться. То есть бороться каким образом? Во-первых, взглянуть на себя. Действительно ли я такой уж хорош? А может, я и не совсем хорош? И потому что мне говорят и задели мое самолюбие, может быть, они и правы, что я и действительно не так уже хорош. Вот эта вот борьба с этими вещами и при этом обращение к Богу: «Господи, помилуй меня, какой же я дурак, я о себе так высоко думаю». И Бог тогда начнет помогать человеку в борьбе с этой страстью.
Следующий вопрос задает руководитель молодежного отдела Елена Владимировна. Она спрашивает, если какой-то грех нераскаянный, то молитвы могут быть услышаны Богом или нет?
Со стороны кого?
Со стороны человека.
Самого человека?
Да. Если он не раскаялся в грехе, то молитвы.
Да. Не только он должен молиться. Даже вопроса нет, чтобы он не молился. Как раз особенно надо молиться, чтобы помог Бог мне раскаяться. Вот о чем нужно молиться. Ну а как же иначе? Потому что христианство прямо говорит, что нет греха непростительного, а есть грех только или таковым грехом является только грех нераскаянный. Поэтому каким бы он ни был грешником, он должен раскаиваться. И это необходимое условие для того, чтобы избавиться от того или иного греха.
Следующий вопрос пишет мой очень хороший приятель. Он недавно стал священником за город Альмир. Он спрашивает: «Алексей Ильич, пожалуйста, скажите, кто были вашими в молодости мыслители и самые главные учителя богословия, на которых вы когда-то опирались?»
Он тоже хочет, прочитав...
Моим главным это был игумен Никон Воробьев.
Никон Воробьев.
Книги которого сейчас неоднократно уже я издавал, издавались. Да, его «Письма о духовной жизни» или «Нам оставлено покаяние». Он скончался в 1963 году. Он был главным моим учителем и наставником.
Следующий вопрос задает Ярослава. Что в православии сложнее всего объяснить словами?
Зачем нам сравнивать вопросы, которые сложнее всего? Мне кажется, что нужно бы спрашивать то, что нужно делать для того, чтобы постепенно исчезали те вопросы, которые сложно понять. А для этого нужно начинать с чего? Начинать сначала. Начинать с того малого, что я должен понять, но еще, может, не понимаю. Должен делать, но еще не делаю. Тогда постепенно по мере вот, делания этих малых вещей я смогу, можете, сделать что-то большее. И понять больше.
Следующий вопрос задает моя та же духовная мать, зовут ее Надежда Георгиевна. Она спрашивает: расскажите, пожалуйста, вы часто говорите о любви, как о сути христианства. Расскажите, пожалуйста, как эта любовь должна проявляться в общественной и политической жизни сегодня?
Ну, то здесь это очень широкое поле для того, чтобы описывать, как это должно проявляться. Но прежде всего, она должна проявляться в том, чтобы не осуждать людей в тех грехах, которые я наблюдаю у других людей. Не осуждать. А что же делать, когда они делают зло? Что делать? Пожалеть человека внутри себя. Помолиться об этом человеке внутри себя. Не о том, чтобы встать и креститься на икону, а помолиться именно, пожалеть человека. Слышите?
Да.
Где вы найдете такой ответ? А обычно точно наоборот. Начинаем его ругать, начинаем осуждать, начинаем всем рассказывать о том, до чего, какая он дрянь и так далее. А христианство говорит о чем? Пожалей. Но ты сможешь это делать, тогда хотя бы немножечко увидишь, какие ты делаешь подчас не очень-то хорошие вещи, так? Но, слава Богу, если никто не видит. А хотел бы, чтобы увидели и осуждали тебя?
Конечно,
нет. Не хочешь. Вот так же и ты поступай по отношению к другим людям. И тогда будет хорошо.
А вообще, любить, любовь – это как-то божественный дар или ему можно научиться?
Любить?
Да.
Нет, конечно. Я смогу любить только тогда, когда увижу другого человека. Когда я увижу, что у меня множество недостатков, с которыми я никак не могу справиться, тогда первое, что может у меня быть, я постепенно начинаю меньше осуждать других людей в этом. А ведь осуждение, оно как раз является нелюбовью. А когда я не осуждаю, это уже хотя бы нейтральная зона. А если еще я посочувствую, ну, человек пьяница, например, или ругается, так, когда я посочувствую, думаю, ну, вот бедняга, надо же, до чего дошел, это уже первые шаги любви. Любовь-то – это одно, а влюбленность – это другое. Иногда люди смешивают эти понятия. Это совершенно разные вещи. Так вот, любовь проявляется к человеку в том, чтобы суметь не осуждать его. А когда это можно? Знаешь, когда? В больнице лежат больные.
Да.
Можешь себе представить, чтобы один, у которого болит рука, показывает на другого, у которого болит нога, и говорит: негодяй, нога болит. У меня-то рука,
да.
А у него нога? Кто это? Правда, невозможно. Так и здесь. Так и здесь. Ты видишь, что человек, например, ругается нехорошими словами. И что? Мы обычно начинаем его ругать. А ты подумай о себе. Он ругается, может быть, вслух. А ты, какие у тебя безобразные мысли бывают? И если бы это выявилось, что бы это был бы позор настоящий тебе. Так вот, через познание вот своих темных вещей ты можешь познание и видение того, что я, к сожалению, не могу избавиться от них, я могу проявить тогда любовь к другому человеку, который тоже ругается, ну и тоже не может. Такой он есть. Пожалей человека, а не осуждай.
Я прочитал вашу книгу «Двое да будут воедино». Вопросов, конечно, возникло много, но я задам лишь один. Зачитаю два предложения из книги. Вы говорите, что у апостола Павла любовь определяется как союз и вершина всех достигнутых человеком духовных ценностей. На этом пути очищения человека от всякой неправды, нечестности, от всякого зла кому-либо возникает и бесконечность, и бесконечно усиливается любовь его сердца. Она, как солнце, светит всем, но, конечно, в преимущественной степени избраннику. Кто такие, на ваш взгляд, избранники и какими они должны быть?
Кто такие?
Кто такие, на ваш взгляд, избранники и какими они должны быть?
Вот знаешь, вот ты начнешь строить дом, и сразу начнешь подбирать себе людей. Кто плотник, кто каменщик. Кто, конечно, архитектор и так далее, они мои избранники. Угу. Мне нужны кто? Кто разбирается в этих вещах. Угу. И поэтому я их избираю. Это в этой обычной деятельности совершенно понятно, кто избранник. Угу. То же самое и в отношении духовной жизни. Да. Избранниками для меня являются те, от кого я могу действительно научиться положительным, хорошим вещам. И прежде всего, этими положительными вещами что являются? Заповеди, евангельские заповеди. Вот как. Не судите, да не судимы будете. Великолепная заповедь. Или, например, Христос говорит, вот есть люди, которые снаружи кажутся очень хорошими, а внутри полно у них всякой гадости. И что он говорит? Они подобны гробам окрашенным снаружи, очень красиво, внутри нет. Вот это научение как раз, когда я вижу человека, который не только снаружи, но и внутри вижу у него некая красота душевная, нравственная, поведенческая. Только, естественно, я с этим человеком буду его избирать. Для какой? Для душевной жизни, для дружбы и так далее. Вот кто такой избранник. Тот, кто соответствует моим стремлениям. Я вижу в ком-то, о, есть воплощение этого, о, вот это да. Поэтому избранниками являются подчас те святые, которые в своей жизни показали образец правильной жизни.
А вообще в наши дни что не хватает современному человеку, чтобы быть избранником Христовым?
Не хватает у него, у многих не хватает просто знания, никаких нет знаний о христианстве, например. О христианстве, я говорю, совсем не знаю. Даже многие, я говорю, когда-нибудь читал-то Евангелие, а что это такое? Даже не знают Евангелия. Читают какие-нибудь, я не знаю, мифологии Древней Греции, это читают. Евангелие. Которые учения, религии существуют уже 2000 лет, и на которые построены целые столпы жизни многих народов, вдруг ничего не знают. Это первое. Это стыд и позор. Просто не знать, что такое Евангелие, и не знать то, о чем говорит это Евангелие. Это прежде всего. Ну и, конечно, затем... А может быть, не затем, а может быть, даже и первичное – это искание человека, смотря что ищет человек. До тех пор, пока он ищет только комфорта этой жизни, то ему, конечно, никакого Евангелия, никакого Бога, ничего ему не нужно. Поэтому первая и главная ценность в человеке, когда он ищет истину, где же на самом деле понимание, правильное понимание жизни, смысла моей жизни, зачем я живу? Вот, это главное. Если человек начнет это искать и задумываться, то я думаю, что он и придет и к вере в Бога, к христианству, например, может, кто-то мусульманству, но именно таким образом. Самое опасное – это когда человек не ищет ничего, а живет как животное. Как живется, так и живет. И чем тогда отличается он от животного? Вот беда. Это самая страшная беда. Такой человек, конечно, неинтересен, и он избранником никак не может быть. А вот тот, кто ищет, кто интересуется, это другое совсем дело. С таким человеком действительно, может, бывает и интересно и поговорить, и обсудить, что нужно.
А вот в современном мире большинство людей ищут ответы не в книгах, а в разных роликах, постах и так далее, и так далее. Как вы считаете, это не убивает человека как бы глубокому мышлению и так далее?
Я думаю, что, конечно, ролики, посты, они могут подчас что-то подтолкнуть, но мне кажется, что наиболее правильное решение – это все-таки читать те книги, в которых я надеюсь все-таки найти ответ на свои вопросы. Потому что, когда читаешь книгу, я могу остановиться, я могу подумать.
Да.
Когда же ролик проскочил, и все.
Да.
Вот это клиповый подход к информации, он не только ненадежный, а он расслабляет ум, не дает возможности сосредоточиться. Вот, поэтому он очень опасен. Нужно читать, думать, спрашивать, разговаривать, интересоваться. Но это если есть в человеке. А если у него нет интереса, если весь идеал человека – это идеал аскариды, который живет в желудке, кишечнике, и больше ему ничего не надо, то тогда, ой, Боже мой, что тогда ждать от этого человека? Тогда беда. Вот, поэтому ищущий человек интересен. Ну и дай Бог, чтобы люди читали все-таки. Но не все подряд, не всякую приключенческую там литературу, а читали серьезные книги. И прежде всего Евангелие должны прочитать. Новый Завет.
Когда я готовился к интервью, я просматривал ваши видеоролики, ваши лекции. И вот в одной из лекций от 2021 года у меня возник один вопрос. Вы говорите, что человек после рождения, на восьмой день его идут крестить, до 12 лет его причащают, а потом он сбегает из дома. И потом, когда вспомнит, там, может, на Пасху в год один раз, или вообще никогда не придет в церковь. Как вы считаете, традиции могут убить желание человека прийти в будущем в церковь или нет?
Что могут?
Убить желание человека, да. Потому что его, извините, грубо говоря, пичкают вот этим причастием, когда он сам этого не понимает. 12-летний ребенок, он не знает, в чем смысл жизни еще.
Да, это очень серьезный вопрос и очень верный. Сведение, когда сводит все христианство к совершению чисто внешней, обрядовой его стороны,
да,
тогда это может действительно погубить человека. И мы знаем, видим и слышим множество людей, которые подойдете, которые живут безобразно. Но когда вы их спросите, крещены вы, они скажут, да, конечно, я крещенный. Да, потому что суть не в совершении этой внешней обрядовой стороны, а суть в вере человека. Нужно поверить. Когда поверишь, тогда и крестись. А пока ты не веришь, и пока ты не ищешь никакого смысла жизни, тогда что проку от крещения?
Да.
Игнатий Брянчанинов, один из наших выдающихся духовных писателей XIX века, да, он писал, что проку, когда мы крещены в детстве, так и ничего не знаем о христианстве. Что проку, если крестят младенцев, которые еще ничего не понимают? Прямо пишет. Но вошло это в традицию. И превратили такое серьезное дело, как крещение, которое должно быть завершением моей веры, моих исканий, превратили, перевернули и стали делать наоборот. Между прочим, наш русский историк, знаменитый историк Василий Васильевич Болотов XIX века, он прямо пишет в своих лекциях, говорит, что первоначально крестились только взрослые, крещение принимали только осознанно. Детское крещение было исключением, когда крестилась вся семья. И крещение уже детей, практика крещения детей, уже утвердилась в церкви только в 8-9 столетии. Представляете, 700-800 лет такой еще практики, но это постепенно сползало. Раньше крещение – это было актом веры. И причем веры какой? Прежде чем человек мог креститься, о нем должны были сказать, что это хороший человек. Он живет уже по-доброму, по-христиански живет. Потом его спрашивали, а как ты веришь? Задавали разные вопросы. Правильно ли он верит? И уже когда убеждались, что он верит действительно правильно, и живет он действительно праведно, тогда допускали до крещения. И поэтому церковь была выше. А потом, когда стали крестить подряд всех, то говорят, какой же он крещенный, он хуже язычника живет. И это беда.
Это беда. Особенно в современном мире.
Да, и эта беда, она и до сих пор всегда дает о себе знать, к сожалению.
Вот у вас очень много лекций. А есть ли такой вопрос, который вы еще не раскрыли? Или уже таких нету?
Ну что вы, чтобы я... Чтобы у меня оставались вопросы? Да я все на свете знаю, конечно. Ну что вы? Да, вы знаете, у апостола Павла есть хорошая фраза. Если кто думает, что он что-то знает, он, значит, еще ничего не знает, как нужно знать. Потому что действительно... Пока человек ничего не знает, сидит вот, например, в какой-то яме, и его весь мирок, весь здесь, он всю яму хорошо знает. Но когда вдруг он поднимается оттуда, он, ой, как много еще другого, еще выше поднимается, и открывается все шире. И чем больше человек знает, тем он больше убеждается в том, что он ничего не знает. Вот, оказывается, какой процесс-то. Точно, кажется, противоположный тому, что говорят, он все больше знает. Да. Каждому этому новому знанию, соответствует сразу огромнейшая сфера, чего он видит, что он ничего не знает. Так что я ничего не знаю, как следует. А то, что я узнал, это буквально какие-то только... йоты, и не больше. А вы говорите, есть ли вопросы, которых я не знаю? Да ничего не знаю.
Я понял. Это тоже ответ. Алексей Ильич, что для вас является признаком духовной зрелости?
Если бы я дошел до нее, то я бы, конечно, может быть, и смог бы ответить. Вот, а так я могу только теоретизировать. Что является, на чем могу, только на тех книгах, которые читал, на Евангелии, конечно, прежде всего, и тех святых отцов, которые объясняют Евангелие.
Хотя бы один пример.
Что является признаком зрелости. Вот я вам приведу один из очень хороших примеров начальной зрелости, самой элементарной зрелости, которая совершенно необходима, без которого трудно даже что-нибудь предполагать. «Кого назову я разумным?» – это я цитирую.
Да.
«Кого назову я разумным?» Только того человека, который знает и помнит, что есть предел этой жизни. Мы же живем как вечные. Мы совершенно забываем. Не понимаем того, что вот минута прошла, я приблизился, независимо от возраста. Да. Молодой, зрелый, старый, неважно. Уже минута, уже я стал ближе к чему? Ясно к чему? Да. Куда все? Вот это слова Исаака Сирина я привел. Кого назову разумным? Только того, кто знает, верит, что есть предел этой его жизни. Потому что это начало. Когда человек в это верит, то он же осмысленно подходит к решению всех своих земных задач и, прежде всего, к смыслу человеческой жизни. Так что так начинается зрелость. А уже дальше, если говорить о духовной жизни, о правильной духовной жизни, то, пожалуй, вот что. Я опять привожу тоже Исаака Сирина, который мне очень нравится. Он писал: «Блажен, то есть достоин всякой похвалы, уважения и преклонения даже, блажен человек, который познал свои немощи, слабости, недостатки, страсти, потому что это познание является началом, основанием и корнем всякого блага для него». Ох, познание, видите чего? До тех пор, пока человек не видит в себе этого всего, у него носик кверху. А когда увидит это действительно, он же начинает серьезно относиться к своей жизни и к окружающей жизни, и к людям. Блажен человек, который познал свои немощи. Вот она, духовная зрелость где. А вовсе не в том, что я могу быть 10 раз доктором богословия, филологии, философии и чего угодно. Это все ничто. Какой-нибудь ИИ, искусственный интеллект, все равно знает в миллион раз больше, чем все доктора вместе взятые. Вот, оказывается, признак духовной зрелости – познание себя. Когда Сократ шел как-то однажды, Сократ, великий, остановились около Дельфийского храма, и Сократ показывает ученикам, надпись была, а там было написано «Гнофи се автон». А они, представляете, эти ученики его, понимали греческий язык. Древний греческий язык понимали, поняли. «Познай самого себя». О!
Знаменитая фраза Сократа.
Видите как? Вот оно, где духовная, я скажу, уже определенная зрелость.
Алексей Ильич, вы имеете за плечами долгую, мудрую жизнь. Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни?
Смысл жизни заключается в том, чтобы в конечном счете я смог, несмотря на все свои страсти, недостатки, слабости, несмотря на все свое самомнение, тщеславие, гордыню, несмотря на всю свою нелюбовь к многим людям, которых я осуждаю, ничего подчас не зная, а узнаю только одну чуточку. Несмотря на все это, чтобы я, милостью Божией, обращаясь к Христу, получил все-таки возможность жить с Ним, начиная еще здесь, на земле, И в полной надежде, поскольку он говорил, что грядущего ко мне не отвергну, в полной надежде, что и там он примет меня со всеми этими моими вот всеми страстями, ошибками и так далее, очистит меня, и я буду с ним. Где? Там, что называется, Царство Божие. Это мой смысл, это моя цель. И здесь я только вижу возможность правильного земного существования.
Под конец своей программы я всегда задаю классический вопрос. Бывали в Узбекистане?
Не понял.
Бывали ли в Узбекистане?
В Узбекистане?
Да.
Был. В Ташкенте я был.
В Ташкенте были?
Был.
Как давно?
И
понравилось?
Да, мне очень интересно было. Меня очень хорошо там угощали, встречали. И даже. Вдруг, мне говорят, не хотите мечеть посетить? Я говорю, ну да, конечно, хочу. Я стою, идет там молитва. И потом вдруг руководитель, который мне сейчас, вдруг объявляет, а вот сейчас перед вами выступит профессор Московской духовной академии. Все сидят.
Да.
Он мне даже ничего не сказал, не предупредил. И вот я пробираюсь между ними, вот так пробираюсь туда,
да,
откуда можно говорить. И заговорил. И сказал о том, как мы верим в Бога, в какого Бога мы верим. Знаю, что многих смущает, что будто бы мы верим в три Бога. Нет, мы верим в единого Бога. Единого Бога. Но каков этот Бог? Это же постепенно открывалось в истории. Да. Я думаю, что вера Авраама одна была, вера Моисея уже, может быть, другая, вера Иисуса Христа, который открыл, уже третья, действительно третья. Что такое Троица, в которой мы верим? Я вам попытаюсь объяснить. Человек – единое, целое существо. Верно. Но посмотрите, у него есть ум.
Есть.
А есть мысли. Ум и мысли – это же разные вещи.
Да.
Мысли по-гречески – это, если хотите, логос. Но помимо ума и мыслей есть еще дух, потому что я могу быть и добрым, и злым, имея и ум, и мысли. И все это именно каков дух, тогда я понимаю, каков ум и какие мысли. Одно существо человек, ну, конечно, одно, но посмотрите, какая тройственность какая. Ум, мысль, логос и дух, все они едино, а не три.
Разные.
Вот и говорю, как мы, христиане, верим в одного Бога, в Троицу Бога. Меня камнями не побили.
Но у нас вот не такой народ, слава Богу.
Вот такое слово, видите, я неожиданно сказал перед кем? Перед мусульманами.
Это очень приятно. Если бы вы записали одно короткое послание в 3-4 предложениях для всех наших зрителей, верующих, неверующих, атеистов, ищущих Христа, что бы вы сказали в качестве самой сути, чтобы это послание было актуальным десятки лет?
Я бы сказал, возможно, что подумав, я бы сказал, я думаю, сейчас наше время характеризуется тем, что все внимание человека обращено на создание комфорта в этой жизни. Вся суть и смысл. А вот вы знаете, у Достоевского Федора Михайловича есть такая фраза, очень интересная. без высшей идеи не может существовать, то есть быть нормальным, ни человек, ни нация. Так вот, учитывая ту ситуацию, что сейчас как раз парализуется всячески мысль о какой-то высшей идее, нас погружают в состояние кого? Животных, которые ищут только вот этого комфорта. Ну, на сколько лет? Ну, кто сколько проживет? Кто 20, кто 40, кто 100, неважно. Только этого. И если он без высшей идеи, то тогда кому он подобен? Поэтому я призываю всех отрешиться от этой чисто животной жизни, поднять немножко голову кверху. Только животные смотрят в землю, а у человека есть ум, есть дух, и есть совесть. И поэтому я бы призвал каждого человека не забывать о том, что Бог есть, вечность есть, личность неуничтожима, и нам придется быть там. А для этого нужно подготовить себя, чтобы не с позором войти туда все-таки, а быть принятыми, принятыми – очень хорошее место, хорошую вечность, благую вечность. Вот мое пожелание.
Алексей Ильич, спасибо вам большое, что уделили свое время еще раз. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо.
С Богом. Помоги Богу.